Издательство «Индивидуум» представляет. Патрик Хатчинсон. «Хижина». Читает Михаил Железнов. Посвящается всем, кто когда-либо бывал в крохотной хижине в тупичке надежды. Благодаря вам существует и та хижина, и эта книга. 1. Нашел. Я купил хижину у парня с сайта объявлений за 7500 долларов. Он был капитаном буксира. Его звали Тони. И вот почему.
Почему я купил хижину, а не почему Тони был капитаном буксира, или почему его звали Тони? Полагаю, ему нравилось водить на буксире суда, а его родителям нравилось имя, которое они дали сыну. Кто знает, разве что сам Тони.
Мне было 25, или вроде того. Самое время пережить кризис четверти жизни. Если это, конечно, был он. Люди, окружавшие меня, те, кого я считал друзьями, пошли в разнос и вытворяли страшное, строили карьеру, иногда даже научную, обзаводились мужьями, женами, детьми, собаками и прочими атрибутами достойной жизни. Они разбирались в том, что такое ПФР, ФСС, и СФР, или, по крайней мере, догадывались, что о таких вещах стоит начать беспокоиться уже сейчас. Ну а я был уверен, что наш уговор как-нибудь пережить годы в колледже или годы вместо колледжа и провести вместе всю оставшуюся жизнь, поедая пиццу за просмотром «Симпсонов», все еще в силе. Отличный план, которому никто не последовал. Жаль, запасного у меня не было. Я жил в Сиэтле и пытался стать писателем. Не сработало. Я поступил в колледж. Маячила идея стать врачом, но вместо этого я набрал курсов по истории и антропологии. Сложно представить себе направление, которое решительнее, чем это, топчет карьерные перспективы выпускников. После колледжа я путешествовал, провел полгода в Патагонии, потом месяц в Колумбии. Я редко задерживался где-то дольше, чем на год. Перебивался случайными заработками, разливал пиво, развозил сэндвичи, рассекал на фургончике суши. Все эти скитания вкупе с гуманитарным дипломом привели к тому, что я загорелся идеей стать гонзо-журналистом, писать о своих странствиях по миру. Чем-то вроде Хантера Стоктона Томпсона, Пола Теру и Энтони Бурдена.
Хантер Стоктон Томпсон – американский журналист и писатель, основатель жанра гонзо-журналистики, совмещающего репортаж и личные переживания автора. Пол Теру – американский писатель и путешественник, автор известных путевых очерков и романов. Энтони Бурден – шеф-повар, писатель и телеведущий, прославившийся документальными шоу о еде и путешествиях. Примечание редакции.
Да. Я уже представлял, как на моих глазах самые отбитые персонажи ввязываются в самые безумные истории, лишь бы добавить романтики моим непредсказуемым будням. Оказалось, правда, что заработать на этом непросто. Редакторы, которых я бомбардировал заметками, не проявляли ни капли интереса. Работа была случайной, оплата ужасной. Действительность стала постоянной изматывающей битвой без надежды на победу. Постепенно я отказался от мечты о писательстве. Нужно было чем-то оплачивать жилье, страховку и еду, которую не приходится разводить кипятком. Я перестал гоняться за неоплачиваемыми стажировками в крутых журналах и акулой нырнул в океан холодных продаж. Спустя годы после окончания колледжа я, собиравшийся исходить землю, рассказывая историю о восхитительных безумцах, обнаружил себя в офисном кресле, сочиняющем рассылки с рекламой сантехники, в раздумьях, как же я дошел до жизни такой. Я старался скрывать от окружающих, насколько я растерян, ни цели, ни смысла, сплошное разочарование, как будто во мне что-то угасло. Казалось, все вокруг контролируют ситуацию, держат туз в рукаве, ловят выгоду, планируют на 5-10 лет вперед и дальше. Мой горизонт планирования ограничивался тем, как скоро испортятся остатки китайской еды в холодильнике. Поначалу я, правда, пытался с этим разобраться, искал цель, чтобы броситься к ней, очертя голову. То ли я искал не там, то ли рвения не хватило, но ничего не вышло. Все, что я знал, это что каждая неделя, каждый месяц, каждый год этой бессмысленной возни делают все только хуже. Со временем поиск себя выродился в стремление хотя бы создать видимость, что у меня все под контролем. Раз не удалось излечиться, купирую симптомы. Нужно было отвлечься на какое-нибудь занятие, создать иллюзию, которую можно поддерживать, пока я не разберусь, какого лешего тут делаю. Разумеется, существуют общепринятые эталонные достижения, которыми можно прикрыться. Научная степень, брак, дети, армия, вроде того. Идея вернуться в колледж вызывала во мне ужас, что сразу ставило крест на смене карьеры. Чтобы жениться, нужна хорошая компания, чтобы завести ребенка, к сожалению, тоже. В армии, кажется, по-прежнему требовалось бегать строем, так что, пожалуй, нет. Девушка, с которой я тогда встречался, однажды заявила, что собирается купить дом. Учитывая, что к тому моменту моей самой ответственной покупкой был DVD-плеер со скидкой, я не был готов поддержать разговор. Ее осведомленность в подобных делах заставила меня задуматься, почему она вообще со мной встречается. Я тогда мало что смыслил в сделках с недвижимостью, и мысли о них меня будоражили. Все эти звонки, просмотры, переписки и всякие банковские штуки, каждый этап процедуры казался до ужаса важным. Вдруг до меня дошло, что покупка дома могла бы стать решением. 2 недели кряду я отвечал каждому, кто готов был спрашивать, как мои дела, что я подумываю купить дом. И балдел от этого, но радость была недолгой. Оказалось, что хоть я и могу позволить себе дом, но совсем не в тех местах, которые хоть сколько-нибудь мне знакомы. Стоял 2012 год, цены на недвижимость в Сиэтле и окрестностях были ниже, чем когда-либо за последние 10 лет. Одним словом, лучшее время вложиться. Но для меня и это было слишком дорого. Есть жизнь и за пределами Сиэтла. Сидя у монитора, я все дальше и дальше прокручивал карту, пока не находил варианты в рамках своих финансовых возможностей. Варианты эти были далеко от города, от его суеты и ярких огней. Они притулились среди пашен и речных долин, и еще дальше у подножья каскадных гор. Многие и домами-то назвать сложно, это были скорее хижины, избушки. Вообще-то я и сам вырос в лесу, в часах в полутора езды к югу от Сиэтла. Мое детство прошло среди пихт и цуг, папоротников и кустов ежевики. Я провел его на пару с нашим псом Мадом. Этот шоколадный лабрадор был большим любителем таких деликатесов, как палки и оленье дерьмо. Долгие летние дни мы вместе с друзьями, позаимствовав отцовские ржавые инструменты, строили дома на деревьях. Закончив, забивались внутрь и сидели там часами, обмениваясь грязными словечками, рыгая и поглощая чипсы и теплую газировку. Ностальгия по тем временам охватила меня, пока я листал снимки домиков на сайте с недвижимостью. Я все еще скучал по лесу, несмотря на то, что частенько выбирался в летние походы. Конечно, что-то вроде дачи могло бы стать атрибутом достойной жизни, который я искал. Но когда мне повстречались эти лачушки, желание обладать жилплощадью помножилось на мечту снова испытать это волшебное чувство, когда ты делишь уют с друзьями в окружении деревьев, и, может, время от времени кто-то из вас машет топором. Как бы то ни было, имелась проблема. Хоть такие хижины и были мне по карману, я не мог позволить себе одновременно еще и место для жизни в городе. Сбежать в лесное логово мне хотелось, стать отшельником на полную ставку все-таки нет. Но я продолжал искать, разглядывая деревянные конструкции в заснеженных горах и пуская слюни на миленькие домики у рек и озер. Уже на автомате я доставал ноутбук или телефон, едва открыв глаза, в перерывах на работе и ночами, когда не мог уснуть. Так продолжалось месяцами, до той самой сентябрьской ночи в 2013-м. Я проверял на сайте, где люди продают и покупают все подряд. Не выставлена ли на продажу вещь, которую недавно выкрали из нашего дома? Не добившись успеха, я вернулся к строке поиска и по наитию вбил слово «хижина». Нажал Enter. Я ощущал азарт пятиклассника, который гуглит сиськи. Эффект был точно такой же. Мой взгляд зацепился за верхний результат. Крохотная хижина в индексе. Я знал это место. Скорее поселок, чем город. Индекс стоял среди убийственно красивых гор и обладал 3 точками притяжения. Занюханной лавкой, ассортимент которой серые от пыли банки с бобами и устаревшее походное снаряжение,
кажется, никогда не менялся. Небольшое кафе с неоновой вывеской «Открыто», которое всегда закрыто, и агентство, организующее сплавы на рафтах по реке Скайкомиш.
Кроме того, там были пожарная часть, где работали добровольцы, горстка домишек, школа и ветхая гостиница. Какими бы грандиозными ни были планы владельцев, сменяющихся один за другим десятки лет, она всегда пустовала. Я бывал в индексе, ненадолго задерживался перед походом, пользуясь шансом дешево закупиться пивом и льдом перед тем, как уйти дальше в горы.
Но мое внимание привлекло незнакомое название, а цена и фотографии примитивной крошечной домишка на фоне покрытых мхом деревьев.
Честно говоря, он больше походил на курятник, 3 на 3,5 метра. Я знал людей, у которых сараи были больше.
Что касается конструкции, то неизвестный зодчий явно вдохновлялся рисунками дошколят. Дом – квадратик, на нем – крыша – треугольник.
Земля вокруг хижины казалась ярко-зеленой, так она заросла папоротником с редкими алыми и золотыми кляксами. Первые дни осени окрасили и проредили кроны крепких кленов, склонившихся над участком. Запрятанная в лесной глуши лачушка так и ждала, чтобы кто-то устроился в ней поуютнее, разжег огонь, сделал хороший глоток виски и замер, ощущая вращение земного шара под ногами. Стоило это удовольствие, как подержанный Хёнде. $7500. Недолго думая, я написал владельцу как можно более беззаботно и совсем не взволнованно, чтобы уточнить детали и доступное для просмотра время. На следующий день пришел ответ в столь же будничном тоне. Да без проблем, ключ над дверью, 4-й участок по левой стороне тупика Надежды. Владельца звали Тони. Судьба дома волновала его не больше, чем глобальное потепление собаку. Я сообщил, что, может, загляну, если найду время. Ему не обязательно было знать, что уже через 20 минут я, ерзая от нетерпения, мчался на северо-восток, стараясь успеть покинуть границы Сиэтла до того, как трассу забьют трудяги, едущие с работы. К 3 часам дня я вырулил на 2-ю магистраль, 2-полосное шоссе, ведущее с запада на восток вдоль Скайкомиш, от каскадных гор к заливу Пьюджет-Саунд. Зимой здесь всегда пробки. Желающие прокатиться по свежему снегу лыжники едут на курорт у перевала Стивенс. Летом тоже заторы. Походники спешат вырваться на выходные из мирской суеты. Кроме того, в любой сезон здесь не прекращается движение из Сиэтла в Ливенворт. Когда-то безумно красивый городок в горах. Сейчас перестроенный в нелепое подобие баварской деревушки, где можно угоститься пивом и брецелями с конской наценкой. Никак не пойму, почему это место стало таким популярным. Я ехал все дальше на восток, и пейзаж стремительно менялся. Сетевые кафе и шумные перекрестки уступили место одноэтажной застройке, а та — холмистым пашням. Вот и пенсионеры в резиновых сапогах до колен забрасывают удочки. Это спустя час шоссе подошло к берегу Скайкомиш. Я проехал Салтон, Стартап и Голдбар. Троицу городишек, которые было легко спутать между собой. С прошлых поездок я помнил, что в Салтоне есть местечко, где неприлично дешево можно взять коричную булку размером с колесо и большой кофе. Что в Стартап можно заехать за вкуснейшим молочным коктейлем и картошкой, и что клуб «Старатель» в Голдбаре почетным числом превращается в безумные ясли и караоке вечеров для детей. Я воображал, как буду жить, заглядывая за чем-нибудь к людям, которые держат небольшое семейное дельце. Покупать гвозди на развес в скобяной лавке, как мой отец, когда я был маленьким. Заныривать в крошечное, всего комнатка, отделение почты, чтобы разослать письма семье и друзьям, если решу задержаться здесь подольше. Проезжая рафтинговую базу из тех, что возят туристов вверх по реке, на дряхлых катерах, я впился взглядом в табличку «Новый сезон. Набираем инструкторов. Всему научим». И, конечно, сразу представил себя сезонным инструктором по рафтингу. Я еще даже не осмотрел хижину, а уже выстроил вокруг нее всю свою новую жизнь. За Голдбаром следовал индекс, однако не сразу. У него еще было что-то вроде прелюдии. На ту пару миль, что их разделяли, дорога сузилась. Пропали фермы и жилые дома, ни квартирки, ни комнатки. Вокруг ничего, только густая чаще пихт и кедров,